Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня, после некоторого перерыва, мы продолжаем наши занятия в библейском лектории на радио «Радонеж». И мы продолжим изучение книги «Исход». Если книга «Бытия» – это действительно книга сотворения всего и мира, и первой семьи, рассказывается в книге «Бытие» и о возникновении первенствующей ветхозаветной церкви от Адама до Ноя, от Ноя до Ивера, от Ивера до Авраама. Даже в семейных перипетиях патриархов Авраама, Исаака и Якова закладываются судьбы их потомков на многие-многие столетия, даже тысячелетия вперед. И напротив, книга «Исход» является уже исполнением многих прообразов, заложенных в книге «Бытия». Здесь, в «Исход», мы видим народ Божий в египетском порабощении и угнетении, и как под водительством Господа верующие преодолевают дьявольский галут, галут по-еврейски изгнание, вынужденное пребывание верующего народа вне его страны или вне собственной религиозной традиции. Наиболее полным выражением религиозной традиции является храм. Следовательно, книга «Исход» и преобразует в себе все те последующие гонения и притеснения, которые испытывает народ Божий от Вавилона и уже в христианском формате до Нерона, от Нерона до Юлиана Отступника и до последнего Антихриста. Значит, план освобождения от власти дьявола, рабства греха и страха смерти и содержится на страницах этой книги. И, внимательно вчитываясь в ее страницы, мы начинаем понимать замысел Бога в деле нашего освобождения, нашего спасения и того нашего исхода, теперь уже из всемирного Вавилона, который нам всем предстоит. Но в книге «Исход» говорится не только об исходе, но и о построении первого походного храма. И, как считают некоторые экзегеты, это не случайно, ибо исход возможен только при достижении своей цели, ибо исход есть переход с одного места на другое место. Но окончание книги «Исход» не завершается описанием вхождения иудеев в землю обетованную. Об этом говорится только в книге Иисуса, сына Навина. Но, с другой стороны, в конце этой книги «Исход» говорится о создании первого походного храма. А так как любой храм и есть территория Бога, таким образом исход и совершается в полной мере при созидании храма, в случае с книгой «Исход», походной скинии. Темой сегодняшней беседы станет 25 глава этой книги «Исход». И мы читаем. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». Исход, 21 глава, с 1 по 2 стих. Здесь мы видим, что созиданием храма должен заниматься не один какой-нибудь спонсор. В этом случае данное здание будет памятником его тщеславию. Но созидание храма должно осуществляться на приношение от всякого человека, у которого будет усердие. То есть необходимо именно усердие со стороны приносящего жертву, вне которого жертва невозможна, ибо она всегда должна быть приносима из самых глубин человеческого сердца. Читаем. «Жертва Богу, дух сокрушенный, сердца сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Псалом 50, 19 стих. И напротив, жертву на храм, как попытка откупиться от прежде содеянных грехов, недопустимо. Сказано, серебро за жертву о преступлении и серебро за жертву о грехе не вносилось в дом Господен. 4 Царств, 12 глава, 16 стих. И далее мы читаем. Вот приношения, которые вы должны принимать от них золото и серебро и медь, и шерсть голубую, пурпуровую и червленную, и весон, и козью шерсть. Исход, 25 глава, 3-4 стих. Шерсть была нужна прежде всего для одеяний священнослужителей. Также и весон, то есть лен. Одна шерсть была небесно-голубого, а другая темно-красного цвета. Небесно-голубая шерсть – это был зеленовато-голубой цвет аквамарин. Цвет неба в Святой Земле в предрассветных сумерках и после захода солнца. Особое время для совершения утренних и вечерних молитв голубая нить в обязательном порядке входила в белые нити края одежды каждого верующего мужчины и даже мальчика. Смотрите книгу чисел, 12 глава, 38 стих. Как напоминание во имя законов неба бегать от блуда. Темно-красная шерсть в Септуагинте называется пурфура, означает пурпуровую улитку, с помощью которой и изготовлялся специальный краситель. Согласно древним, из улиток севера делали синюю краску, а из улиток с юга – красную. Подобный цвет не мог не ассоциироваться с кровью жертвенных животных и не указывать на грядущую кровь Христа Мессии. Святитель Григорий Великий в своих 40 гомилиях на Евангелие пишет: «Для украшения скинии приказано приносить дважды окрашенную червленную шерсть, чтобы пред очами Божьими наша любовь к Богу окрасилась также любовью к ближнему. И тот по правде любит себя, как кто чистою любовью любит Создателя. Стало быть, тогда ткань окрашивается дважды, когда дух воспламеняется любовью к себе и ближнему от любви к истине». Конец цитаты. Здесь Папа Римский Григорий Великий обращает внимание на то, что пестрое смешение красок, шерсть голубую, пурпуровую и червленую, надо понимать и как многообразное проявление любовной заботы не только о себе, но и о ближнем. И все эти чувства должны проистекать из подлинной любви к Богу. Читаем. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». 1 Иоанна, 4 глава, 20-21 стих. Ян Дамаскин в трех словах об иконах пишет: «Вот подлинно чувствуется и вещество, считаемое вами презренным, ибо что ничтожнее козьей шерсти и красок, или не краски голубой, пурпуровый или червленый цвет, также и вся эта скиния была образом». Конец цитаты. Здесь преподобный Иоанн Дамаскин обращает внимание на пахучие козьи кожи и резко пахнущие красители, предлагает нам благовестие и о снисхождении Божьем к любым нашим приношениям. Да и сами приносящие жертвы не источают ли смрад собственного козлиного упрямства во грехе. Однако Создатель принимает такие приношения, если созерцает сокрушение сердца, хотя и среди смрада прежде содеянных грехов и преступлений. Словами «также и вся эта скиния была образом, Дамаскин воспринимает скинию, это средоточие храма, как нечто тождественное человеческому сердцу. Читаем: «Ибо храм Божий свят, а этот храм вы». 1 Коринфянам, 3 глава, 17 стих. И еще: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святаго Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои». 1 Коринфянам, 6 глава, 19 стих. И далее мы читаем: «И кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерева ситим». Исход, 25 глава, 5 стих. Необычное сочетание кожи бараньи, красные, синие, преобразуют тайну домостроительства нашего спасения. Мы восходим на небеса, синие, благодаря крови, красные, Сына Божия. Читаем: «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». 1 Иоанна 1:7. И еще: «Наше же жительство на небесах». Послание к Филиппийцам, 3 глава, 20 стих. Дерева ситим, на иврите шитим, это акация, альбида, дерево с толстым стволом, растущее теперь только в Мигдаль-Цавоя. Иосиф Флавий в иудейских древностях пишет: «Когда евреи увидели скрижали и услышали это от вождя своего, призыв собирать все необходимое для будущего походного храма, они очень обрадовались и не щадили рвения и сил, доставляя ему лучшее дерево, не поддававшееся гниению от сырости». Конец цитаты. Древо, не поддававшееся гниению, благоухающая акация, символизировала собою древо креста Господня. И его, с его неприходящим и неувядающим значением, следовательно, благоухание акации символизировало собою жертву Христову, который и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Послание к Ефесянам, 5 глава, 2 стих. И далее мы читаем и о других приношениях, необходимых для созидания походной скинии. Елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для эфода и для наперсника. Исход, 25 глава, 6-7 стих. Прежде мы рассмотрим, что было необходимо для благоуханных веществ: лампадное масло, масло помазания и вещества для кождения. Вот для этого были необходимы благоуханные вещества. Елей для светильника – это чистое оливковое масло для семисвешника, миноры. Читаем: «И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освещения, чтобы горел светильник во всякое время». Исход, 27 глава, 20 стих. В книге Откровения Иоанна Богослова уже христианские церковные общины уподобляются семи отросткам единой миноры Вселенской Церкви. Читаем: «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченному в потир и по персям, опоясанному золотым поясом». Книга Откровения, 1 глава, 12-13 стих. Ароматы для елея помазания – это состав из смирны самоточной, 500 сикелей, корицы благовонной, половину против того, 250 тростника благовонного, 250 кассии, 500 сикелей по сикелю священному и масло оливкового гин. Исход, 30 глава, 23-24 стих. Общее название этого состава – миро. миром помазывались освящаемые предметы и вещи, священники и цари. В христианской традиции миром после крещения помазывается каждый верующий в Иисуса Христа. Таким образом, независимо от того, мужчина это или женщина, старик или ребенок, грек или скиф, через подобное миропомазание каждый облекается в царственное и священническое достоинство по благодати. Сказано: «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». 1 Петра, 2 глава, 9-10 стих. Вещества для благовонного курения составлялись из того же, из чего и мира, но использовались в застывшем виде. Общее наименование этого вещества – ладан. Камень оникс, на иврите шохам, разновидность халцедона с отчетливыми белыми и черными слоями, может символизировать собою наказание, цвет черный, и прощение, цвет белый. То есть вмещает в себя концепцию двух имен Бога – Господь – милосердие и Бог – правосудие. Соединенные вместе эти два имени свидетельствуют в композиции «Господь Бог», что божественное милосердие и божественное правосудие уравновешенное. Вот об этом свидетельствовал камень оникс. Камни вставные для эфота и для наперстника – это камни, специально обработанные для нахождения их в эфоде и наперстнике. О том, что такое эфод и наперстник, мы поговорим на следующих беседах. И все же мы уже сейчас выведем назидание из того, что камни для эфода и наперстника обрабатывались для более удобного и устойчивого их нахождения и в эфоде, и в наперстнике. Эфод символизировал собой присутствие Бога среди своего народа, а наперстник, который носил на своей груди первосвященник, символизировал единение всех верующих. И действительно, есть верующие, которые плохо уживаются с другими верующими, но при этом им кажется, что у них нормальные отношения с Создателем. Или наоборот, бывает верующий человек, который почитаем в своем приходе, но его молитвенная жизнь и общение со Словом Божиим, без чего невозможны нормальные отношения с Богом, желают лучшего. Какими бы мелкими камешками мы не были бы в домостроительстве спасения народа Божия, мы должны уметь вставлять свои личные интересы в стройную систему соборных интересов других верующих. В противном случае церковная среда сама вытолкнет нас, как инородное тело. И кому тогда послужат все наши таланты и способности, если не противникам нашей веры? То есть конфликт с народом Божьим всегда рано или поздно обернется для нас конфликтом с Богом и наоборот. И мы читаем далее. «И устроят они мне святилища, и буду обитать посреди их». Исход, 25 глава, 8 стих. Бог вездесущ, но Его обитание среди нас и в нас начинается только тогда, когда мы находим место для Него в своей жизни, в своем сердце. В противном случае к нам могут быть применимы и следующие слова из Писания. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Послание к римлянам 1.28. И еще. «Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства». Послание к евреям 12.16. И еще. «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Евангелие от Матфея, 7 глава, 22-23 стих. Наша встреча с Богом может произойти только на той дороге, которая называется вера. Только верою мы раскрываем свои сердца навстречу Господу и предоставляем Ему возможность воцариться и царствовать в нас. Митрополит Илларион Алфеев в своей работе «Таинство веры» пишет: «Вера – это путь, по которому Бог и человек идут навстречу друг другу. Первый шаг делает Бог, всегда и безусловно верующий в человека. Бог призывает человека явно или тайно, ощутимо или почти незаметно, но трудно человеку поверить в Бога, если он прежде не ощутит призвание. Вера – это тайна и таинство. Почему один человек откликается на зов, а другой нет? Почему один, услышав Слово Божие, готов принять его, а другой остается глух? Почему один, встретив Бога на своем пути, тотчас бросает все и следует за ним, а другой отворачивается и уходит в сторону?» Конец цитаты. И далее мы читаем: «Все сделайте, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». В прологе, в древнем прологе мы находим такое повествование. Здесь ссылка дается на Ефрема Сирина, на его высказывание. «И сказал: все, как я показываю тебе, и образец скинии, так и сделай. Заранее, называет он, Господь ее образом и скинии временной, давая понять, что она даст место церкви. Церковь же, как образ совершенный, пребывает вечно. И чтобы они чтили ее, потому что она образ скинии небесной». Конец цитаты. Здесь мы сталкиваемся с удивительной историей. Оказывается, устроение походной скинии первого и второго Иерусалимского храма, устроение каждого христианского храма есть отражение неба на земле. Ибо все, что созидал Моисей, он это делал по образу, как и показал ему Бог. То есть, созерцая небесную скинию, Моисей творил земную, как и любая икона имеет своим основанием некий первообраз. Так и каждый обряд, и даже обрядовые действия имеют удивительное первоначало. Особенно, когда мы изучаем апокалипсис, мы входим как бы во святая святых небесной скинии и созерцаем небесный престол, Откровение 1 глава 4 стих, и небесный жертвенник, Откровение 6 глава 9 стих, небесное кождение, Откровение 8 глава 3 стих, и Христа в первосвященнической одежде, Откровение 1 глава 13 стих. Для нас это небесное богослужение раскрывается в земном, когда, причащаясь благ вечной жизни на земле, мы уже в этой временной жизни становимся причастниками жизни будущего века. Итак, осознаем, что храм, любой православный храм, это и территория Бога, и отражение неба на земле. И пока мы не сходим с этой территории, прежде всего в духовном смысле, мы пребываем в безопасности. В прологе протоиерея Гурьева мы находим следующее повествование. «Два человека, бывшие соседями, добывали себе хлеб, насущный шитьем одежд. Один из них имел много детей, жену, содержал кроме них отца и мать, имел обыкновение каждый день ходить в храм. Он без нужды с помощью Божией прокармливал свою многочисленную семью. Сосед же его несравненно лучше знал свое ремесло, в церковь не ходил, а работал даже и в праздники, но и одного себя прокормить не мог. Этот последний и позавидовал первому, и раз с гневом сказал ему: «Откуда и как богатеешь ты? Я несравненно больше тебя тружуся, а я все-таки обнищал. Отчего так?» Первый и говорит ему: я того богатею, что каждый день хожу в церковь. И на пути в нее нахожу потерянное на дороге золото. И если хочешь со мной постоянно ходить в церковь, то, пожалуй, я согласен находимое золото делить с тобою пополам. Бедный клирик поверил и также стал ежедневно посещать церковь. Что же? Хотя он никогда никакого золота на дороге не находил, но тоже вскоре приобрел достаток. Тогда первый сказал ему: «Видишь ли, брат, сколько хождение в церковь принесло пользы и душе твоей, и тебя как обогатило. Но поверь мне, что и я не ради золота, которого никогда не находил на пути, посещал церковь, а посещал потому, что веровал словам Господним. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложится вам. И они оправдались на мне, и если я и сказал тебе о находимом мной золоте, то и в этом, как видишь, не погрешил, ибо подлинно через хождение в церковь оба мы, и ты, и я, приобрели все нужное нам». Конец цитаты. То есть очень важно не сходить с территории Бога и стараться как можно регулярнее посещать храм. И далее мы читаем: «Сделайте ковчег из дерева сетим, длина ему 2 локтя с половиной, и ширина ему 1.5 локтя, и высота ему 1.5 локтя». Исход, 25 глава, 10 стих. Учитель церкви Ориген в своей работе, которая называется «О началах», пишет: «Когда читается об убранстве скинии, то люди, убежденные, что написанное представляет собою некие прообразы, ищут, к чему бы отнести каждое из описаний, сделанных в отношении скинии. И хотя они не ошибаются в том, что скинии есть прообраз чего-то, однако в том, к чему можно по праву отнести каждое из слов Писания и прообразом чего является скиния, они нередко заблуждаются». Этими словами учитель церкви Ориген предупреждает нас более чем внимательно относиться к каждому слову, описывающему нам устроение скинии походного храма. Ковчег, который должен был изготовить Моисей, это должен был быть небольшой ящик, длина ему 2 локтя с половиной, и ширина ему 1.5 локтя, и высота ему 1.5 локтя. Дерево сетим – это, как мы уже выше определились, разновидность акации, высокое толстое дерево. Но авесетим называется и последняя стоянка евреев перед чудесным прохождением через русло реки Иордан. Об этом рассказывается в книге Иисуса Навина, 2 глава. То есть само это слово «сетим» означает и непреложное исполнение божественных обетований и нерушимость нравственных истин десятисловия, которые в виде 2 каменных скрижалей лежали в ковчеге, сделанного из дерева сетим в день перехода через Иордан. Там уже лежали эти скрижали. И далее мы читаем, каким образом должен был быть обделан деревянный ящик из дерева сетим. «И обложи его чистым золотом изнутри и снаружи, покрой его и сделай наверху вокруг его золотой венец витый, и вылей для него 4 кольца золотых, и утверди на 4 нижних углах его 2 кольца на одной стороне его, 2 кольца на другой стороне его. Сделай из дерева сетим 6 и обложи их чистым золотом, и вложи 6 в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег». Книга Исход, 25 глава, 11 по 14 стих. Отвечая на вопрос, что такое кольца и шесты в духовном аллегорическом смысле, святитель Григорий Великий, Папа Римский, пишет: «Что означает ковчег, как не святую церковь? К нему велено присоединить с 4 углов 4 золотых кольца, потому что церковь распространяется на четыре стороны света, а также, без сомнения, прообразуется, что она будет окружена четырьмя книгами Святого Евангелия. Шесты делаются из дерева сетим и для ношения вставляются в те же кольца, потому что следует искать учителей крепких и надежных, как негниющее дерево, которые, будучи всегда преданы изучению святых свитков, провозгласят единство Святой Церкви и, словно шесты, вставленные в кольца, понесут ковчег. Ибо ношение ковчега на шестах означает, что добрые учителя, проповедуя, будут изъяснять Святую Церковь костным умам неверных. А то, что велено обложить их золотом, означает, что, звуча словом для других, сами они будут светить сиянием своей жизни. Конец цитаты. Действительно, братья и сестры, нам нужны пастыри, люди книжные и учительные, говорящие не от своего наития, а от святых книг и от писаний святых отцов. Сказано: «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». 2 Тимофея, 2 глава, 24 по 26 стих. Святитель Киприан Карфагенский пишет: «Если же кто-нибудь с гораздо большим усердием защищает свое неправое и ложное дело, чем сочувствует праведному и истинному другого человека, то это происходит единственно от наклонности к самомнению и высокомерию». Это самое провидие блаженный апостол Павел пишет к Тимофею и научает, что епископу не следует быть сварливым и любителем споров, но учительным и незлобивым. Способен же к учительству тот, кто, будучи сам терпелив, обладает кротостью и тихостью, находясь в обучении. Ибо и епископу следует не только учить, но и учиться, и тот только лучше и научает, кто каждодневно сам возрастает и преуспевает в изучении лучшего. Конец цитаты. И далее мы читаем: «В кольцах ковчега должны быть шесты и не должны отниматься от него». Исход, 25 глава, 15 стих. Смысл этого наставления очевиден, так как земная церковь, она же странствующая и воинствующая, то мы всегда должны быть подвижны и готовы к переходу с места на место, поэтому всегда в кольцах ковчега должны быть шесты. И далее мы читаем: «И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе». Исход, 25 глава, 16 стих. Здесь немного непонятно, о каком откровении, свидетельстве идет речь. Если об десятисловии, то почему далее сказано «которое я дам тебе»? Возможно, речь идет и о десятисловии, то есть при изготовлении ковчега, скрижали и положили в него, и текста Торы, книга Бытия и часть книги Исход, а слова об откровении «которое я дам тебе» относятся к окончанию книги Исход, книгам Левит, чисел и второзакония. И далее мы читаем: «Сделай также крышку из чистого золота, длина ее 2,5 локтя, а ширина ее 1,5 локтя. И сделай из золота 2 херувимов чеканной работы, сделай их на обоих концах крышки». Исход, 25 глава, 17-18 стих. Итак, по истолкованию святителя Григория Богослова, папы Римского, полнота откровения раскрывалась при встрече ликов херувимских, то есть при постижении откровения в формате Ветхого и Нового Завета. Как и сказано, все Писание Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. 2 Тимофея, 3 глава, 16 стих. А сама крышка ковчега, на которой были изображения херувимов, символизирует собою воплощение Христова, ибо непознание откровения, то есть не бывает познания откровения вне Сына Божия. Читаем об иудеях, не принявших Христа верою, но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. 2 Коринфянам, 3 глава, 14 по 16 стих. Тем более такой взгляд представляется верным, если мы обратим внимание на то, что крышка на еврейском языке капарет в Септуагинте переводит это слово греческим «иластирион», что означает «примирение», «одохновение» и даже «искупление». То есть открывается божественное откровение только для человека, который примирился с Богом во Христе и со Христом. Филон Александрийский переводил это слово как «трон милосердия», вот эта крышка, или «воцарение милости». Как здесь не вспомнить слова из Евангелия, где сказано «закон произошел через Моисея, а благодать и истина через Иисуса Христа». И далее мы читаем: «Сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого края, а выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее, и будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу, крышки будут лица херувимов». Исход, 22 глава, 19-20 стих. Здесь уместно озаботить себя вопросом, а как выглядели херувимы? Как известно, в христианской традиции херувимов изображают с детскими личиками. Насколько это может соответствовать библейским реалиям? По-еврейски херувимы – это крувов, производное от арамейского кровья, то есть как ребенок. Следовательно, у них были именно детские лица. Непонятно, почему некоторые сектанты изображают херувимов, ангелов бородатыми, что напоминает именно языческую традицию Вавилона. И далее мы читаем: «И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе». Исход, 25 глава, 21 стих. Преподобный Исаак Сирин в своей работе о духовном совершенстве пишет: «Также и крышка была положена сверху на ковчег, от которого священник в откровении научался от Бога относительно того, что было необходимо раз в год, когда первосвященник входил во время торжественного богослужения, а все сыны Израилевы собирались и стояли в страхе и трепете во внешней части, молясь. Первосвященник входил во внутреннее святилище, и пока он лежал, простершись ниц, были слышны слова Божии над крышкой, которая была над ковчегом, благодаря страшному и невыразимому откровению. Сколь страшна тайна, которая являлась в этом случае, тоже относится и ко всем откровениям и видениям, которые бывали у святых, ибо все они случались во время молитвы». Конец цитаты. Исаак Сирин обращает внимание на то, с каким благоговением древние входили во святая святых, но даже там откровение являлось ответом на их индивидуальные молитвы и моления. И далее: «Там я буду открываться тебе и говорить с тобой над крышкой посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым». Исход, 25 глава, 22 стих. Здесь мы видим, что сам Бог будет открываться, собеседовать с первосвященниками, сначала с Моисеем, над крышкой посреди двух херувимов, то есть посреди священных изображений. Как этот библейский факт не соответствует неправильному протестантскому представлению о священных изображениях, в частности, в их отрицании святых икон? И далее мы читаем. «И сделай стол из дерева ситим длиною в 2 локтя, шириною в локоть и вышиною в 1.5 локтя, и обложи его золотом чистым, и сделай вокруг него золотой венец витый, и сделай вокруг него стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг, и сделай для него 4 кольца золотых, и утверди кольца на 4 углах, у 4 ножек его при стенках должны быть кольца, чтобы влагать шесты для ношения на них стола, а шесты сделай из дерева ситим и обложи их чистым золотом, и будут носить на них сей стол, и сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими, из золота чистого сделай их». Исход, 25 глава, с 23 по 29 стих. Григорий Великий, 40 гомилий на Евангелие, пишет: «Мы знаем, что для скинии Божией не только чаши, но по велению Господню также и кружки были сделаны, ибо чаши обозначают изобилующее учение, а кружки – малые и ограниченные знания. Один полный учение истины напояет души слушающих. Это, конечно, тот, о ком сказано, что он принес чашу. А другой-то, что он чувствует, исполнить не в силах, но поскольку, как бы то ни было, он это малое возвещает. Конечно же, он дает пить из кружки. Стало быть, вы, поставленные в скинии Божией, то есть в Святой Церкви, если не можете подносить чаши познания учения, то нисколько, то насколько способны по щедрости Божией, давайте ближним вашим кружки благого слова. И на какое расстояние вы считаете себя в силах продвинуться, берите с собой других, стремитесь иметь спутников на пути Божьем». Конец цитаты. Данное аллегорическое истолкование святителя Григория Великого, Папы Римского, показывает, что ни одна деталь ветхозаветной скинии не лишена духовного смысла. Ведь, в свою очередь, земная скиния создавалась по образу скинии небесной, что и означает не проходящую ценность этих образов в их отношении к первообразу. В данном случае речь идет об учителях церковных, первые из которых полны назидания, вторые могут только вторить первым, но и те, и другие совершают свое служение пред Богом. Читаем. «Глава Христос, из которого все тело, то есть церковь, составляемая и совокупляемая посредством всяких взаимно скрепляющих связей, то есть разных человеческих способностей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Послание к Ефесянам, 4 глава, 15-16 стих. То есть сила наша в соборной взаимодополняемости. Стол из дерева ситим свидетельствует об неувядающем и нестареющем литургическом единстве народа Божия. Ибо древа ситим славились своим негниением, то есть устойчивой силой сопротивления окружающей среде. Так и христианин через евхаристическую жизнь обретает иммунитет против нравственной и моральной гнилостности окружающего его мира. И далее. «И полагай на стол хлебы предложения пред лицем моим». Исход, 25 глава, 30 стих. Постоянство евхаристической жизни древних христиан и являлось залогом их религиозной стойкости и нравственной устойчивости. То есть их религиозные вероубеждения не расходились таким образом с их повседневной жизнью, так как они каждый день единодушно преломляли по домам хлеб, то есть евхаристический хлеб, принимая пищу, то есть действительно насущную, веселье и простоте сердца. Книга Деяний, 2 глава, 46 стих. И вот это событие преобразовывает эти слова: «И полагай на стол хлебы предложения пред лицем моим постоянно». То есть надо стремиться постоянно к литургической жизни. Как известно, многие святые отцы вот эти слова: «Хлеб насущный подавай на сей день, на каждый день», они понимали, что это моление, прежде всего, о хлебе, сошедшем с неба, то есть об евхаристическом хлебе, как сам Христос говорил о себе: «Я есть хлеб, сошедший с небес». Поистине, только духовный дальтоник в ветхозаветном повествовании не может рассмотреть реалии духовной жизни Церкви Нового Завета. И далее. «И сделай светильник из золота чистого, чеканный должен быть сей светильник, стебли его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него, шесть ветвей должны выходить из боков его, три ветви светильника из одного бока его и три ветви светильника из другого бока его, три чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви и три чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами. Так на всех шести ветвях, выходящих из светильника, а на стебле светильника должны быть четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У шести ветвей, выходящих из стебля светильника, яблоко под двумя ветвями его, и яблоко под другими двумя ветвями, и яблоко, то есть окружность, под третьими двумя ветвями его, и на светильнике четыре чашечки наподобие миндального цветка, яблоки и ветви их из него должны выходить, он весь должен быть чеканный, цельный, из чистого золота, и сделай к нему семь лампад, и поставь на него лампады его, чтобы светили на переднюю сторону его». Исход, 25 глава, 31 по 37 стих. То, что при описании семисвешника ветвей его три с одной и три с другой стороны устремлены к центральной ветви, есть символ духовный. То есть воскресное литургическое собрание народа Божия является средоточием для предшествующих и последующих будней, когда день праздничный, как некий духовный камертон, задает тон для всех остальных дней. То есть мы будем пламенеющими светильниками в глазах Бога, когда и серые будни наполним, высветим религиозным содержанием. И далее. «Щипцы к нему и лоток к нему сделай из чистого золота, из таланта золота чистого, пусть делают его со всеми его принадлежностями». Книга Исход, 25 глава, 38 по 39 стих. Эти принадлежности, щипцы и лотки, предназначались для удаления сажи и гари. Но даже и такие предметы должны были быть сделаны из таланта золота чистого. Аллегорически это может указывать на то, что церковный суд, призванный очищать минору семисвешника церкви, должен тоже соответствовать нравственной чистоте, нелицеприятию и неподкупности святых. святитель Иоанн Златоуст, комментируя слова Господа Бога, почему он перед уничтожением Содома и Гоморры сказал: «Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них», пишет, что Бог, поступая так, вразумляет весь род человеческий, что даже если чьи-либо грехи весьма велики и известны, не следует произносить над ними приговора до того, как предоставятся очевидные доказательства. Господь говорит: «Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, какой вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю». Что это за размышление в словах? «Сойду», говорит, «посмотрю». Неужели Бог всего переходит с места на место? Нет, да не будет. Не то он выражает, но, как я уже часто говорил, чувственным образом выражение «Он, Господь, хочет нас вразумить, что нам следует иметь великую осторожность и согрешивших не осуждать только по слуху, не произносить приговора без доказательств, да услышим это все, ведь не одни только заседающие в суде обязаны соблюдать этот закон, но и каждый из нас никогда не должен по одному пустому навету осуждать ближнего». Конец цитаты. То есть щипцы религиозного правосудия не применяются поспешно, так как и сами фитили, еще способные гореть, могут только выглядеть огарками. И лотки церковного правосудия отнюдь не мусор сгребают в кучу, а, снимая копоть и нагар, обеспечивают яркость горения семисвешника в наше время, стоящего за престолом в каждом православном храме. Когда открывают царские врата, мы видим за престолом семисвешник, и обычно форма семисвешника соответствует тому описанию, который мы находим в 25 главе книги «Исход», которую мы сегодня изучаем, эту главу. И далее. «Смотри, сделай их», то есть эти принадлежности, «по тому образцу, какой показан тебе на горе». Исход, 25 глава, 40 стих. Святитель Мефодий Потарский в своей работе, которая называется «Пир десяти дев», пишет: «Если, по слову апостола, закон духовен и заключает в себе образы будущих благ, то давай снимем с него письменный покров и увидим находящийся там чистый точный смысл. Евреям было велено украсить скинию, как подобие церкви, чтобы они могли предвозвестить через чувства образ божественных дел. Ибо находящиеся на горе изображение, глядя на которое Моисей построил скинию, было неким прообразом точного небесного жилища, которые мы теперь почитаем яснее образов, но темнее истины. Ведь к нам, людям, еще не пришла сама чистая истина, ибо мы здесь не можем в этой земной жизни видеть чистого бессмертия, как не можем смотреть на солнечные лучи, ибо истина будет ясно явлена после воскресения, когда мы негадательно и отчасти, а лицом к лицу увидим святую скинию, небесный град, которого художник и строитель Бог». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, образы и прообразы древней скинии и каждого христианского храма, даже в деталях его внутреннего убранства, по-прежнему указывают нам на грядущее благо вечной жизни. Как мы выше и обозначили Божий храм как отображение неба на земле. Ибо Моисею, когда он зашел на гору Божию, и было сказано «сделай их», то есть все предметы скинии, по тому образцу, который показан тебе на горе, то есть на горе Божией, у подножия которой он, Моисей, и оказался, поднявшись на вершину Синая. Спаси вас, Христос! Помолимся о здравии схиархимандрита Сергия, схиегумена Рафаила, схиегумена Серафима, игумена Илариона, болящего протоиерея Александра, протоиерея Игоря, Веры, Елисаветы, Ларисы, болящей Татьяны, сосродники Бориса, отрока Леонида, отрока Александра, отроковицы Юлии, отроковицы Виктории, Павла, Валерия, Нины, Любови, Вадима, Александра, отроковицы Марины, болящей Веры, болящей Елены, болящей Марии, болящей Таисия, болящей Валентины. Помолимся об упокоении святейшего патриарха Алексия, архимандрита Иеронима, протоиерея Василия, протоиерея Димитрия, схимонаха Владимира, отрока Арсения, Капитолины, Михаила, Анны, Веры, Федора, Михаила, Антония, Римы, Глафиры, протоиерея Петра, протоиерея Александр, Григорий, Пелагия, Евдокия, Михаила, Павла, Клавдии, Марии, младенницы Нины. Наша передача подошла к концу. Как обычно, я спрашиваю ваших молитв за то служение Слова и Евхаристии, которое я совершаю. А сегодня с 9 до 10 вечера будет очень важное интервью по поводу ситуации на Украине. И вы сможете услышать мнение специалиста по этому вопросу. Мы молимся за Украину, мы переживаем за Киев, этот город, мать городов русских. И надеемся, что единство славянских земель Белоруссии, России, Украины, оно восстановится как некое такое триединое единство, как и Господь призывал верующих в Него христиан выстраивать отношения наподобие тех, какие существуют между личностями Святой Троицы. Христос говорил: «Будьте едины, как Я един с Отцом». Поэтому любая информация по поводу событий на Украине для нас очень важна, и в 9 часов вечера сегодня будет интересный репортаж. Спаси вас всех, Христос!